слепая вера никогда не являлась идеалом никакого православного устроения духовной жизни. Слепым может быть неверие, которое не видит предмета религиозной веры. Но, по крайней мере, начиная с Климента Иерусалимского, с Кирилла Иерусалимского, это середина IV века, в православной традиции различаются два образа веры. Вера догматическая, вера созерцающая. Вера догматическая есть некое согласие ума с вероучением церкви. А вера созерцательная есть более высокая мистическая стадия развития человека, когда он видит сам предмет веры. Наиболее подробно это учение о двух видах веры, разработанного у преподобного Исаака Сирина. Более того, у Исаака Сирина есть очень интересный тезис. Он говорит, что знание, опора на знание, рождает страх и ненависть, в отличие от опоры на веру. Почему? Дело в том, что если человек опирается на знание, это означает, что он опирается на самого себя. Это означает, что человек доверяет самому себе. Он не знает Бога и не знает идеи промысла. И, соответственно, человек считает, что, во-первых, исходит из принципа своей собственной безошибочности и непорешимости. И вот он проектирует некоторые свои действия. Но, предположим, эти замыслы не реализуются. Что в таком случае предпринимает неверующий человек? Видите, во-первых, он сам себя считает непорешимым. Значит, если неудача постигла его, причина не во мне. Бога он, в общем-то, не признает, поэтому в мире духовном он не видит причины своих неудач. Что же тогда остается? Другие люди, которые противодействовали ему. Итак, если мой очень хороший план не удался, то виноваты в этом окружающие некие мои враги. И, соответственно, размышление над неудачей моих планов порождает установку на поиск врага. Вот такого, таковы основные шаги размышления по подобным записям. Следует заметить, по-моему, тоже достаточно об этом говорили, что про формулу Тертуллиана мы с вами успели поговорить в прошлый раз. Веру и Богу. Не успели, ладно. Но просто это сильно тогда вот в любом случае и культурологической какой-то эрудиции, и только философской, это важно знать. Знаменитая формула Тертуллиана «Веру и Богу абсурдно» «Credo quia absurdum est» на самом деле не является тертуллианской. Ни в одной из работ Тертуллиана такой формулы нет. Это некое резюме позиции Тертуллиана, которое было дано, ну скажем, историографами последующих поколений. У Тертуллиана в трактате о плоти Христовой есть более пространное рассуждение в стиле «Сын Божий умер, невозможный, потому заслуживает веры», «Сын Марии воскрес, немысленный, потому достойный всяческого приятия». То есть перед нами идет нормальная игра парадокса. Подчеркиваю, это не антиномия, нет. Это парадоксы, которые возникают, естественно, в силу представление о Христе как о Боге-человеке. В нем есть и божественные свойства, и человеческие. Более того, в богословии возникает такой феномен, как перихорезис. Перихорезис – это переход свойств, присущих одной природе во Христе, на другую. В результате чего, скажем, некий обмен именами, обмен свойств. В результате чего мы и можем сказать, действительно, что рожденный Марией отпускает грехи, или можем сказать, что Творец мироздания повешен на кресте, или он страдает, умирает, Бог умирает за грехи мира. Бог, в принципе, не может умереть бессмертное духовное существо. Но мы тем не менее так говорим, потому что свойства и события, происходящие в одной из природ, мы можем, в общем-то, перенести на другую, в силу единства личности во Христе. Вот эта парадоксальность тайны Христа, она всегда подчеркивается в литургической традиции. Скажем, в службах Страстной Седмицы, в службах Пассии, постоянно подчеркивается, скажем, гнезд висит на древе, иже на водах землю повесит. Венцем от терния облагается, то есть терновым венцом увенчивается. Тот, кто одевает небо облаками, бренную рукой взрушается, то есть получается пощечину. Тот, кто своей десницей сотворил Адама. Так что перед нами не проповедь абсурда, не проповедь иррационализма и антирационализма, а попытка обратить внимание на действительно вот парадокс, связанный с этим феноменом Христа, как он понимается именно в церковной традиции, где есть и божественный, и человеческий дух. Более того, в текстах самого Тертуллиана мы найдем немалое число свидетельств, говорящих о том, что сам Тертуллиан очень высоко оценивал разум. Скажем, в своей апологетике Тертуллиан пишет об оппонентах своих и оппонентах церкви. Если бы в этих людях был разум, а следовательно и Бог. Таким образом, разум, как человеческий разум, оценится минимум, как богообразная черта в человеке. Это очень высокая оценка. Поэтому сказать, что Тертуллиан – это проповедник иррационализма ни в коем случае нельзя. Да, церковь отвергла одну исторически обусловленную модель рационализма. До некоторой степени отвергла, чтобы потом назад ее в каком-то виде взять назад. Речь идет о конфликте между церковным опытом и античной рациональностью, античной парадигмой. Но это не конфликт с рациональностью как таковой. Знаменитый тезис Тертуллиана, что общего у Афин с Иерусалимом, это вполне естественное требование, в общем, даже разума человеческого. Видите, в какой ситуации оказались христиане, которые пробовали отрефлектировать свою веру и свой новый опыт. Если ты встречаешься с действительно новым опытом, то это заведомо означает, что у тебя нет, в твоем лексиконе наличном, нет слов, адекватных этому новому опыту. Именно потому, что этот опыт новый, и он не успел воплотить себя в каких-то надлежащих словах. И вот в этой ситуации, и тем более в интеллектуальных схемах, в этой ситуации, возможно, из этой ситуации возможно два исхода. Первый – пожертвовать новым опытом ради сохранения привычного комфорта устоявшихся интеллектуальных схем. И второй путь – отказаться от этого комфорта устоявшихся стереотипов и все-таки попробовать временно пожить без вот этой рациональной рефлексии, пожить, может, да, в некотором смысле в мире абсурда, но зато сохраняя верность тому опыту, который у тебя появился, если этот опыт ты оцениваешь как нечто более патологически значимое и весомое. Это то, что случается в жизни и каждого сознательного христианина. И то, что, конечно же, случилось в истории всей церкви. Потому что тот опыт личностного бытия, опыт покаяния, опыт обновления жизни, вот, который открылся для людей в мире Нового Завета, этот опыт, конечно, не мог найти адекватных слов, адекватных моделей своего осмысления в наследии языческой культуры. Здесь ситуация, я думаю, вполне может быть иллюстрирована чисто военными примерами, когда нужно десанту. Разве не было у нас фашистов? Хорошо. Когда нужно десанту закрепиться на противоположном берегу реки, то сначала туда перебрасываются легко вооруженные люди. И лишь когда они вгрызутся в этот плацдарм, тогда можно будет расширить его, тогда можно будет построить переправу и перевести туда уже тяжелое вооружение. Вот точно так же и в области церковь. Сначала надо было как бы вцепиться вот этот вот новый опыт пасхальный, а затем уже подтаскивать на ту сторону реки, подтаскивать тяжелое вооружение силлогизмов, рассуждений, философии и так далее и тому подобное. Поэтому я хотел бы, чтобы это было понятно. Тот конфликт, который происходил во II-III веках, конфликт между античной формой рациональности и христианской церковью, это не был конфликт как таковой между церковью и рациональной философией. Мы с вами прекрасно все знаем, что более поздние века церковь скорее обвинялась в противоположном, в том, что церковь слишком рационалистична. Вспомните слово «схоластика» до сих пор является ругательным. И здесь я просил бы обращать внимание критиков христианства, с которыми вы будете встречаться. Дело в том, что оппоненты христианства очень часто высказывают суждения, которые находятся в противоречии между собой. То есть, понимаете, то, с одной стороны, нам заявляют, что христианство – это такая тоталитарная секта, которая разрушает семью. Через некоторое время мы слышим упрек в том, что христианство – это ужасное человеческое измышление, которое загоняет свободу человека в тюремную клетку семьи. Дальше мы где-то там слышим разговоры о том, что христианство недееспособно, нежизненно, потому что оно не занимается политикой, уклоняется от решения общественных проблем. И когда весь народ Кадид выходит на акции протеста, эти гнусные попы по-прежнему молятся в своих кельях вместо того, чтобы выйти на те же самые баррикады. Проходит некоторое время, положим, что какой-нибудь церковный деятель делает какое-то политическое заявление. Тут же им говорят, вы смеете лезть в политику, ваше дело молиться. То есть вот надо решить, как бы, чем церковь виновата. Христиане виноваты в том, что они проповедуют непротивление злу силе. В то же время христиане виноваты в том, что развязывали крестовые походы. Если вот опять же, решите, за что вы нас обвиняете. Точно так же и здесь. Кто нам говорит, что вы виноваты в том, что у вас сплошная мистика, и у вас нет уважения к рациональному научному мышлению, через некоторое время нам узнают, что у вас сплошная схоластика. И, знаете, вообще просто торжество чисто формальных, отвлеченных схоластических схем, чисто рассудочные антические вещи, а где тут принимает ли живой сердечный опыт. В свое время, когда Честертон обратил внимание на некоторые из этих парадоксов антихристианской критики, он резюмировал это так. Представьте себе, что вам некие люди рассказывают о том, что вчера мимо их дома проходил некий человек. И вот одни говорят, что он был невероятно толст, другие, что он был чрезвычайно тощ. Они говорят, что он был очень высокого роста, другие, что он был карлик и так далее. Если вы сложите все эти обвинения, свидетельства воедино, окажется, просто обычный нормальный человек. точно так же и о христианстве, можно сказать. Оно, конечно, отражается в кривых зеркалах критики, очень странными мечами. Вот. Но, в общем-то, это достаточно предсказуемо, то, что такие кривые отражения здесь возникают. И еще надо отметить отсюда. Сегодня одна из самых модных идей на религиозном рынке – это идея экуменического слияния. Основной тезис, пожалуй, наиболее такой умный апологет этой идеи – это Григорий Померанц. Вот, пожалуй, его основная идея такова. Мистический опыт разных религий един. И поэтому на уровне сердечных переживаний, переживаний света, мира, покоя, разные религии приходят к одному и тому же. Они просто идут к этому разным путям. И там, где богословы спорят между собой, мистики на самом деле находятся в тесном единстве. Это очень красивая схема, но я считаю, что это схема. Чем более это опасная схема? Чем она опасна? Во-первых, тем, что из религии удаляются смысловое содержание. Понимаете, дело в том, что мистическое ощущение бессодержательно. Содержание мистическому переживанию придает богословский разум. Ну, скажем так, человек испытывает некое сердечное возбуждение, некую необычную радость. Вы понимаете, это радость от чего? Это радость от того, что он вошел в сознание Кришны. Это радость от того, что в нем проявилось дыхание Брахмы. Это радость от того, что его коснулась нетварная благодать Григория Паламы, Бога Григория Паламы. Это он прикоснулся, там, скажем, в нем отчувствовался какая-то миссия трансцендентального света. Или это просто-напросто он какими-то наркотиками накачался. Но на уровне феноменологии многие вещи будут очень похожи. Поэтому, если мы убираем осмысление этих феноменов и оставляем только чисто вот эту физиологию, это означает, что мы убрали именно смысл, именно человеческое содержание из религии мы убрали. Второе. Это означает радикальный отказ именно от рациональных конструкций в области религии. Знаете, сегодня проповедники экуменических идей критикуют богословие именно за то, что богословие требует а. ответственности, б. осознанности, отрефлектированности. Что такое богословие? Богословие – это модус присутствия рациональности в иррациональном мире религии. Это способ рационального осмысления, рационального разговора об иррациональном феномене. И если разум, да почему? При этом, конечно, разум, он порождает множество конфликтов в области религии. Почему? Потому что разум всегда требует наибольшей отточенности и ясности формулировок. Разум не может успокоиться на полутонах, на полуоттенках. Он требует максимальной ясности. А раз разум требует ясности, это означает, что будет ясно, с чем, вот скажем, этот опыт и эта формула, этот стиль мышления, с чем он согласен, а с чем не согласен. И поэтому там, где есть разум, там есть дефиниции. Дефиниция – это определение. Определение – это предел, это граница. Значит, там, где работает разум, появляются границы. Ясные разграничительные линии. И, конечно же, когда вокруг проповедуется идея вселенской смази, вселенского слияния, конечно же, разум просит удалиться за дверь. Вопрос только вот в чем. Понимаете, да, скажем, разум, конечно, ведет себя в классе религиозных учеников, ведет себя плохо. Он требует, чтобы каждый сидел за своей партой и осмыслял, что он там делает. Но если разум просить выйти из класса, то вообще-то говоря, тогда больше тишины от этого в этом классе не станет. Что там останется? Останутся религиозные инстинкты и религиозные чувства, но которые будут уже неуправляемы с помощью рациональной рефлексии. И в таком случае всевозможные выплески ненависти, ксенофобии и так далее и тому подобное, они будут происходить гораздо просто неконтролируемо уже совершенно. И именно поэтому устранение разума, устранение богословия из мира религиозной жизни – это и есть путь к конфликту. А совсем не путь богословия. Вспомним хотя бы элементарный принцип психоанализа. Агрессия осознанная и вербализованная, агрессия высказанная и исповеданная – перестает быть агрессией, она снимается. Так вот, богословие и проговаривает эту агрессию, которая есть в религиозном чувстве, конечно. Это борьба за свою святыню, стремление осознать свою святыню, ее специфику, ее своеобразие. И заметьте, это опять же принципиальная установка любого научного мышления – понять вещь означает понять ее специфику, ее своеобразие, в чем она отличается от ряда положенных феноменов. Именно поэтому, когда сегодня именно традиция рациональной богословской мысли из нашей культуры ушла, к сожалению, в том числе из гуманитарной культуры, впрочем, надо заметить, что в России это, к сожалению, давняя наша болезнь национальная. Но в России, по большому счету, богословская грамотность никогда не считалась неотъемлемой частью мира интеллигентного человека, его кругозора. Вот если ты там, понимаешь, не прочитал последний роман Жорж Санд, ну ты просто валенок последний. Но если ты при этом не знаешь Августина Златоуста, ну пожалуйста, это не мешает тебе считаться образованнейшим человеком. И в прошлом веке, и в нынешнем. Ну а тем более, конечно, та катастрофа, которая уже в советское время произошла. И поэтому мы видим, что сегодня самые антирациональные формы религиозной жизни, то есть начинают проявлять себя. То есть религиозный инстинкт проявляет себя в самых примитивных и похабных формах. Подробно об этом я не буду сейчас говорить. Я думаю, что еще можно купить последний выпуск литературной газеты, в среду вышедший, там у меня большой интервью был. Еще одна грань нашего разговора о соотношении веры, разума, рационального и иррационального в православной традиции. Я уже сказал, что в православии считается подлинной вера, которая видит свой предмет. И вот в этой связи тогда я в данном случае просто буду говорить репликами, потому что здесь ничего моего в этой теме нет. Об этом писали довольно многие духовные писатели. Разница между человеком религиозным и человеком иррелигиозным – это разница между человеком, у которого есть некий опыт, и тем, у которого этого опыта нет. Это разница между человеком, у которого есть, скажем, музыкальный слух, и человеком, у которого этого музыкального слуха нет. Ну и согласитесь, как бы выглядел человек, которому еще в детстве медведь на окна наступил, и не просто наступил, а там еще и полку станцевал. И этот человек пробует писать научные диссертации там, об особенностях, там, знаете, каких-нибудь созвучий или напротив каких-нибудь какофоний, там, не знаю, у Мусоргского или Скрябина. Это вряд ли будет очень компетентно. Вряд ли будет компетентно исследование слепорожденного человека об особенности гаммы у Ван Гога. То есть, конечно, было бы интересно, как он это сделал, но это, если, может быть, есть экстрасенсорная способность, там, чувствует там, пальцы, или как госпожа Кулакова задница своя цвета различала. Ну, вот в этом смысле это было бы интересно, конечно, но лучше, кстати, обычными глазами. То есть, чем, собственно, занимается так называемая светская критика религии, светская религиоведия? Представьте себе, что открывается где-нибудь там новая выставка в манеже, предположим, издан хороший каталог, ну как хороший, на нескольких страничках там указано, понимаете, Сюськин грачи прилетели, Васькин грачи улетели. Вот дается вам этот каталог, может быть, в крайнем случае, с черно-белыми иллюстрациями, слайдочками такими. Вот, и вот вы изучаете этот каталог, саму выставку не посещали, картин не видели. Саму выставку не посещали, картин не видели. И затем на основании каталога и названия картин вы говорите, слушайте, ну да, вот мне кажется, скучно, знаете, там, весна, осень опять, там, понимаете, да. Последний день там не то Помпеи, не то еще чего-нибудь. Виталик. И смотрите, вот это и означает изучать религию по учебникам богословия. То есть читать религиозные книги. Что такое учебники богословия? Отец Сергей Бубаков очень точно сказал, догматика – это бухгалтерия религиозного опыта. Вот любая бухгалтерия скучна. Понимаете, открываете оглавление, там догмат о двух природах во Христе, там какие-то словечки встречаются, типа там перикуресис тот же самый, гомеопостазирование, да, смотрите там о Боге троичном по существу, по троичным по лицам, единичном по существу и троичным лицам, о Боге к судьи, промыслителей и так далее. Читаете вот оглавление, вообще-то говоря, конечно, ни малейшего желания идти дальше от этого не возникает. Впрочем, тот же Булгаков еще более резко и четко об этом сказал, что человек неверующий, который занимается изучением религии, подобен евнуху, который сторожит чужой гарем. В чем же здесь? Однако, что важно здесь заметить? Многие, разница между человеком верующим и неверующим в том, что у одного есть опыт. У человека верующего, не странно, кругозор и мир шире и богаче, разнообразнее. Вот в книге Иова, 13 глава, 2 стих, Иов говорит своим друзьям: «Сколько знаете вы, своим оппонентам, столько знаю и я, но я к Вседержителю хотел поговорить». Дело в том, что опыт атеизма является составной частью жизни любого христианина. Это вот никогда нельзя забывать. Опыт атеизма знаком любому человеку. Опыт обезбоженности, опыт одиночества, опыт сердечной опустошенности. Этот опыт есть у любого, даже у любого мистика. Более того, только верующий человек может по-настоящему понять, что такое атеизм, может понять трагедию атеизма. Потому что атеист не знает, чего на самом деле нет. Он не знает, что он отрицает. Слово «Бог» для него не более, чем слово. Это слово не пережито им. Оно не очеловечено, не согрето его любовью, его верой. Это пустое, холодное слово. Понятно, да, что понять, что такое, скажем, вдовство, может понять только вот действительно замужняя женщина, а не та, которая никогда замужем не была, которая никогда не любила. Точно так же понять, что такое утрата сына, может понять только человек, у которого этот сын был, или хотя бы есть, есть сейчас. Он может понять, что это такое. А абстрактно, ну что, мало ли, что, со стороны, когда этого опыта у тебя нет. Вот точно так же опыт утраты Бога, потери Бога. И по-настоящему узнал, что такое атеизм только один человек на свете, это Христос. Когда он кричал на кресте: Боже мой, почему ты меня оставил? Только он знал во всей полноте, кто его оставил. Потому что он знал, что такое быть со Отцом единым, и поэтому знал, что означает быть в ней. Кроме того, нельзя не заметить, что в словосочетании «научный атеизм», которое было так популярно в былые годы, одно слово явно является лишним. Я имею в виду слово «научный». Видите ли, научность предполагает все-таки некую доказательность своих суждений. И прежде всего, некоторых фундаментальных суждений. В прошлой лекции с вами чуть-чуть коснулись, кроме темы доказательств бытия Бога. Эти доказательства можно критиковать, можно разбирать. Они вполне доступны усилию аналитической мысли. Но кто из вас знает хотя бы одно доказательство небытия Бога? Понимаете, когда говорят, что вот, скажем, там наука доказала, что Бога нет. Скажите мне, пожалуйста, кто, какой ученый, какой специалист, в каком университете, на какой грант, на чьи деньги, провел эксперимент, в результате которого сказал: вот вы знаете, я понял, всю Вселенную, всю-то я Вселенную объехал. И понял, Бога нет. И на крайней Вселенной вешает табличку: проверено, Бога нет. Представьте себе, кроме того, чтобы узнать, в какой степени глупо на самом деле все эти рассуждения, там наука доказала, что Бога нет. Представьте себе, что, скажем, в школе проводится некий день, педагогический эксперимент проводится, и предлагается вести школьное самоуправление, хотя бы на один день. И вот какой-нибудь там старшеклассник избирают директором школы на один день. Что он должен сделать прежде всего, прежде чем вступит, или на неделю даже, прежде чем вступит в свои права директора школы? Конечно же, по всем правилам игры, он должен был бы сначала провести инвентаризацию, по принципу «сдал, принял». Что ты понимаешь? И вот с прежним директором, завхозом, завучем они ходят по всей школе и проверяют, где чего стояло, лежало и так далее. И делают инвентаризацию, список составляют. Оконный храм столько-то, стекол целых столько-то, битых столько-то, я слушаю. Лестничных приемов столько-то, унитазов столько-то. По этого досмотра школьного здания появится ли в этой переписи инвентаря строчка, звучащая так: архитектор один экземпляр. Знаете, вот то, чем занимается наука, она и занимается инвентаризацией Вселенной. Она пробует понять, где что здесь стоит, как работает, зачем установлено. Но сказать, что в результате вот будет найден лично вот где-то там, за Юпитером летающий архитектор этой Вселенной, это несколько сомнительная надежда. Я в своей жизни, честно, многое мне не доводилось ни за годы учебы на кафедре атеизма, ни за последующее время ни разу не доводилось слышать именно конкретный, чтобы тезис наука доказала, что Бога нет, чтобы мы хоть чем-то аргументировали. Что за эксперимент конкретный? Только однажды в жизни я был свидетелем такого эксперимента. Это был класс где-то 6-й и 1-й по химии был на школе. И вот учительница, незабвенная Ольга Васильевна, вливает там что-то куда-то, что-то там в осадок выпадает, что-то там напротив дымится, пятачок в серебро окрашивается. И вот показаны нам чудеса науки, вот, а в конце показывает нам какую-то поглубевшую пробирку и говорит, вот дети, смотрите, медный купорос в осадок выпал, а Бог в осадок не выпал. Понятно всем теперь, что Бога нет. Вот только один раз в жизни я был свидетелем такого эксперимента. И что это означает? Что фундаментальное утверждение человека неверующего, Бога нет, оно не имеет процедуру верификации, процедуру экспериментального подтверждения. Напротив, утверждение человека религиозного предполагает такую верификацию. Я напомню вам, скажем, предисловие Тейярда Шардена к книге, его книге «Божественная среда». Это главный такой философский трактат. Не феномен человека, а именно «Божественная среда». И он там говорит, вот я хочу в этой книге показать вот то-то и то-то. Объясняет на двух абзацах, что будет делать. Затем говорит так. Впрочем, читатель, не будем об этом спорить. Дай мне свою руку. Пойдем со мной. Встань сюда, как я, и смотри. То есть задача в том, чтобы вот изменить угол своего зрения. Встать на другую точку зрения. Расширить свой опыт, изменить его. Тогда это будет для тебя очевидно. То есть вновь поясняю. Религия именно потому, что религия, сопутствует человечеству по всей его истории, переживала самые разные культурные и умения катастрофы, религиозные традиции не ужились бы с человечеством, если бы вы не предполагали свою верификацию. Если бы не предполагали механизмов удостоверения новых и новых поколений фундаментальной истинности тех мифов, тех учений, которые лежали в основах каждой из этих традиций. То есть некий религиозный опыт здесь явно должен был быть доступен для новых и новых людей. Это уже другой вопрос. Мы по опыту будем считать более или менее чистым или нет. Но согласитесь, ведь ни одно племя не согласилось бы кормить шамана-дармоеда, если бы он действительно не исцелял. Если бы он действительно не творил чудес. То же касается и нас, дармоедов-попов. Тоже человечество не терпело бы нас в течение 2000 лет, если бы в этом реальные, даже самые бедные народы не видели бы какой-то вот нужды, не видели бы смысла ни книжного, ни философского, а вот сиюминутного жизни. Что может сделать та или иная научная критика религии? Она не может разрушить, она не может отрицать Бога. Она может высказать свои упрёки и недоумения по поводу того или иного образа Бога. А это все-таки разные вещи. Лики божества, представления о Боге действительно меняются в ходе веков. Меняются в разных религиозных традициях, в разных культурных климатах. Вот эти лики научная и философская критика может менять, может критиковать. Но здесь я хотел бы заметить. Не помню, рассказывал эту историю или нет, из прошлого века, как однажды в поезде из Петербурга в Москву встречаются в одном купе два человека, едет батюшка, подобает соответствующим облачением, и некий такой юный студент. Из числа тех, кто запомнит, если в жизни Арсения Булгунина есть дивная фраза. Уже забыл имя этого главного персонажа. Невелочек. Так что такая фраза, что когда он поступил в школу, уже в среднюю, то он вскоре по своему изумлению, и дальше от своего парня, узнал от плохо выбритых учеников из старшего класса, что Бога на самом деле нет, а мы произошли от обезьян. И вот один из таких плохо выбритых нигилистов значит, садится в поезд, и с батюшкой, с присущей этому времени вежливостью, начинает батюшке пояснять, почему на самом деле Бога нет, а почему мы от обезьян произошли. И так вот, с таким опломбом говорить, с позой, провокацией. А вы знаете, батюшка, а я в Бога на самом деле и не верю. Батюшка спокойно реагирует, вы знаете, я тоже. Здесь тогда этот его попутчик изумляется. Как же так, вам же за это деньги платят. Нет, это известная хохмочка, по-моему, Вольтера. Нет, не Вольтера, у кого же? Так словарь есть, богословский. Гильвец. Нет, не Гильвец. Вольт, послушай. Вольт. Богословский словарик есть. И там есть очень точное определение епископ. Епископ. Человек, который получает 3000 франков в год за то, что притворяется, что верит в сказку о том, что кит съел Иона. Значит, вы как бы тебе за это деньги платите. А батюшка говорит, да нет, понимаешь? Дело в том, что в того Бога, в которого не веришь ты, в него не верю и я. Потому что когда ты говоришь слово Бог, ты под этим проживаешь какого-нибудь там старичка, который там с бородой сидит на облаках, и молнии сюда сверху бросает. На самом деле, в открой любую православную катехизм, любую христианскую книгу, ты увидишь, что у нас на самом деле представление о таком Боге. В этом смысле надо заметить, что очень часто антицерковная критика, в общем-то, выполняет ту же самую работу, которую должно делать церковное богословие. А именно борьба со слишком примитивными представлениями о Библии, о Боге, о жизни во Христе. И еще одну историю в заключение. Ее рассказывает представитель Вениамин Фельдшнер в своих воспоминаниях. Однажды, когда он в семинарии еще учился мальчишками, в семинарии традиционной, известны были своим вольтерианским духом. Вот где-то в старших классах, их там немалое число ребят увлеклось атеистическими дарвинистскими идеями. И вот однажды они где-то уже там, в переменке во дворе, дискутируют между собой, и один из них в запале говорит, да вообще, кто вообще этого самого вашего Бога-то и видел-то когда? Ну, все остальные затерроризированы как бы, вот, этим свободомыслием, молчат. А там как раз какой-то мужик, сторож, дворником работал. В семинаре, творог где-то метает, слышит, тут редко такой, Варик, прости, а ты мою тетку ты не знаешь, Марья Ивановна? Нет, не знаю. Ты ее Винка не знаешь? Нет, не знаю. Ты знаешь, она почти тоже. Следующая грань этой темы, о которой мы уже более всерьез будем говорить. Это вопрос, который очень тесно связан с современностью, но мы начнем о нем говорить издалека. Это вопрос об историческом соотношении научной картины мира и христианского богословия. Дело в том, что когда современный человек заговаривает на тему соотношения религии и науки, он сразу вспоминает три имени: Джордано Бруно, Галилея и Коперник. И считает, что вот это и был этот конфликт на заре науки, наука уже сразу, только родившись, сразу вступила в конфликт с церковью. И с тех пор, вот по мере нарастания секуляризации, религия сдает свои права, а наука набирает ход. Было бы это раз? Прошу всего. Да.
Как ты вообще писал? Случается так еще. Это о другом говорит.
Ну ладно, нет, тогда мы с вами все-таки вместе. Что же, я тогда совершенно уверен, что тогда я предыстория всего этого не рассказываю. Итак, поставим вопрос культурологически. Почему именно научная картина мира рождается на рубеже 16-17 века? Дело в том, что есть две модели развития науки. Экстерналистская и интерналистская. Интерналистская модель предполагает, что наука развивается вследствие своих собственных внутренних факторов. Идет некое накопление материала, накопление знаний. И когда количество этих знаний и наблюдений достигает физической величины, тогда происходит взрыв прежней научной парадигмы или околонаучной парадигмы. И рождается, происходит научная революция, собственно говоря. И рождаются новые концепции. И наука как бы, делается людьми, которые просто, по сути, живут в башне из слоновой кости, и они ничего не видят, кроме своих микроскопов и телескопов. И поэтому только вот исходя из того, что записано в журналах их наблюдений, в протоколах экспериментов, вот из этого можно объяснить, почему та или иная теория была позднее сформирована именно так. Та или иная гипотеза была. Но мы с вами марксисты, поэтому понимаем, что эта теория неверна. Марксизм принадлежит именно к экстерналистике концепции. И в этом он совершенно прав. Что на самом деле наука есть прежде всего часть культуры. И поэтому те события, процессы, которые в ней происходят, они неразрывно связаны с остальными пластами, сферами культурной человеческой жизни. Правда, вот в чем я с марксизмом не согласен. Я не согласен, марксизм полагает, что все-таки у научной эволюции самая прямая непосредственная связь со сферой материального производства. Но это все-таки исторически не подтверждается. Да, действительно, в XIX веке, и особенно в XX веке, можно заметить, что очень многие, даже фундаментальные научные исследования происходят по прямому заказу сферы производства. И финансируются даже. Действительно, потребности экономики, потребности рынка влияют на круг интересов ученых, даже фундаментальных ученых. Но в 16-17 веках мы этой зависимости не видим. Мы видим, что в это время еще сохраняется вполне античное и возрожденческое пренебрежительное отношение к ремесленнику, в отличие от художников. Художник — это творец, а ремесленник, технарь, инженер — это совершенно неинтересно. Дальше. Те люди, которые стоят у истоков новой европейской научной картины мира, сами не были связаны с новым рождающимся классом. Они не были связаны с классом торговым, с классом буржуазии, с классом купеческим. Это люди из хороших дворянских семей. Третье. Листая их книги, особенно их переписку, мы видим, что и Декарт, и Ньютон, и Лейбниц достаточно презрительно относились к миру купцов, торгашей, ремесленников. И представить себе, что какая-нибудь Ост-Индская компания заказывает Ньютон открыть третий закон механики, или там какие-нибудь парижские банкиры срочно требуют от Декарта, чтобы он изобрел Декартову именно никакую другую систему координат, это несколько странно. Значит, можно пояснять, эти люди не видели такого приложения тому, что они занимались, и не ощущали такого общественного заказа. Да, они ощущали общественный заказ и исполняли его. Но этот заказ исходил из совершенно другой сферы, из церкви, а не из промышленного рынка. Следующая особенная деталь, которую надо иметь, держать в голове, когда мы приступаем к размышлению на эту тему. Впрочем, вот ее, я думаю, что говорил вам в прошлый раз, все же считаю, нужно напомнить. Согласно с таким как бы просветительским, масонским, скажем так, взглядом на историю европейской культуры, наука возникает в момент начавшейся секуляризации или даже возросшей секуляризации европейской культуры. Эта секуляризация началась в эпоху Возрождения. И вот когда мера этой секуляризации достигла необходимой степени, вот тогда произошел взрыв чисто научного рационального мышления вопреки догму средневековой схоластики. Этот тезис, опять же, можно принять только если смотреть очень-очень издалека на европейскую историю. Настолько издалека, чтобы не заметить в ней Лютера. Дело в том, что европейская научная картина мира складывается не в эпоху Ренессанса. Ренессанс умер. Вот это вот нельзя забывать. Но европейская история берет свое начало не из веков Ренессанса, не из культуры Ренессанса, не из его философии. Напротив, да, Ренессанс и маятник дошел до предельной точки. Но затем по закону реакции вернулся в противоположную крайность. Крайность максимального религиозного напряжения. И если писатели, поэты и художники гуманизма Ренессанса воспевают человека, его способности, его разум, его силы, интеллектуальные силы, творчество, то в эпоху Лютера получает признание совершенно противоположного видения человека и видения разума, разума, тоскуха дьявола. Наука рождается не в период секуляризации, наука рождается в период религиозных войн. 16 век — век религиозных войн. Век реформации и контрреформации. Понятно, что религиозная война невозможна в нерелигиозном обществе. Потому что если ты идешь на войну, ты должен быть готовым к тому, что ты будешь убит. Ты должен быть готовым не только убивать тех, кто не придерживается твоей веры, ты сам должен быть готовым убить. Если для тебя вера не значит ничего, ну зачем же тогда воевать? Мы с вами видим, что не просто князья воюют друг с другом, мы с вами видим и народные восстания, которые, движение анабаптистов, скажем, движение Томаса Мюнца, народные религиозные движения. Перед этим, ну, это, конечно, раздражительно уже не говорит. Итак, да, еще что важно заметить. Можем ли мы сказать, что появление коперниканской картины мира, модели, оно было связано с тем, что у астрономов Европы накопились некие более полные наблюдения за движением звезд, нежели те, что были у их предшественников 100, 200, 300 тысяч лет назад. Не можем. Мы не можем сказать, что вот где-то там, в средневековой науке, в науке Возрождения, накопились какие-то такие наблюдения, которые не могли быть осмыслены в рамках античной натурфилософии и поэтому требовали принятия новой научной парадигмы. Напротив, историки науки подтверждают, что только ко времени Коперника европейские ученые научились наконец-то полностью и грамотно пользоваться системой Птоломея, вполне усвоили наследие Аристотеля. Значит, перед нами вот явно интерналистская модель не проходит. Тогда возникает следующий вопрос. Почему научная картина мира родилась именно в европейской культуре 16 века? Почему не у арабов? Арабская культура была очень высока и утончена. Мы с вами знаем, что арабы были учителями европейцев в средние века. Почему не в античном мире? Почему не в Индии? Почему не в Китае? Притом надо заметить, что набор натурфилософских знаний, то есть каких-то вот наблюдений, открытий, был более-менее одинаков во всех этих культурах. Плюс-минус 2-3 открытия в каждой из них. И то, что все-таки большая часть из этих культур оказались не способны к тому, чтобы самостоятельно создать научную картину мира, подчеркиваю, не просто сформулировать, открыть там еще одно наблюдение сделать, заметить еще одну особенность, сформулировать еще какой-нибудь принцип. Нет, создать научную картину мира. То, что они казались к этому неспособны, заставляет нас предполагать, что причина этой неспособности кроется не в талантливости или бесталантности их ученых, а в той культурной среде, в которой они живут. И естественно, когда мы говорим о культурной среде, мы говорим о мировоззренческом уровне, прежде всего. А мировоззренческая культура определяется прежде всего религиозно. Итак, что же необходимо было для того, чтобы родилась научная картина мира? Наука исходит из некоторых аксиом, которые сама она обосновать не может. Эти аксиомы даются в ей наследие от философии и от религии. Первая аксиома – это принцип изоморфизма Вселенной. То есть наука невозможна без гипотезы о том, что законы мироздания одинаковы в любой точке пространства. Так предполагает убеждение в целостности космоса. Второе. Должен быть поведен принцип изохронизма. То есть те законы, которые мы знаем здесь и сейчас, были таковыми же в прошлом и такими же будут в будущем. Третье условие. Научное исследование мира возможно только если есть убеждение в том, что мир реален. Он не является иллюзией. Четвертая необходимость посылка науки. Убеждение в том, что исследование мира позитивно значимо. То есть исследование мира получает некую позитивную оценку в нравственной системе ценностей, которая исповедуется этой культурой. Для сравнения напомню вам изречение гностика. Тот, кто нашел мир, нашел труп. Для гностика, конечно же, мир есть труп, и от этого трупа надо избавляться и бежать подальше. И, наконец, последнее убеждение, которое должно быть у человека, прежде чем приступать к изучению мира, это убеждение в том, что мир познаваем. Мир познаваем, и тайны мира выразимы на языке человеческого разума. Вот теперь посмотрим. Ну, скажем, берем принцип изохронизма. Именно этот принцип отсутствует в арабской культуре. Мы с вами уже, кажется, говорили о том, что с точки зрения исламского богословия Аллах каждое мгновение творит мир заново. Так называемая теория оказионализма. европейской традиции Мальбранша, если не ошибаюсь, поговорившегося. Бог каждое мгновение творит мир заново. И поэтому, то есть вот просто, вот, как вот, скажем, на экране телевизора луч создает развертку каждую секунду, стирая предыдущие изображения, создавая новое. Каждое мгновение, даже не секунду, луч. Вот так же и Аллах каждое мгновение создает мир заново. Более того, ислам очень резко переживает трансцендентность Творца, его абсолютную свободу от мира. И поэтому говорит так, что да, в мире есть некоторые вот события, которые производятся регулярно и закономерно, но никакого закона у мира нет. Аллах может создать следующую секунду Вселенную совершенно другой, чем она была сейчас. Совершенно другими законами все будет совершенно иначе. И приводится такой пример. Представьте себе, шейх выезжает из дворца и объезжает город. Предположим, у него есть привычка ездить по некому определенному маршруту. Сначала вот по этой улице до этой площади, а потом вот в этот переулок. Но шейху ничто не мешает в любой из своих выездов изменить порядок своего шествия. И поэтому не стоит ожидать и считать необходимым законом, что шейх поедет именно по этому пути. И поэтому нельзя считать необходимым законом, что солнце взойдет именно на востоке. Оно вполне может взойти на запад. И в этом не будет нарушения, никакого нарушения закона Вселенной. Что в мире нет законов. Весь мир – огромное и сплошное чудо. Ежесекундно творимое чудо от начала до конца. Дальше убеждение в изоморфизме Вселенной. Этого убеждения не будет в случае радикальной. Начала нарастания, именно принципа. Познать некий феномен означает понять психологию того духа, который стоит за этим феноменом. Скажем, в Каббале говорится, что почему растет трава? Потому что у каждой травинки есть ангел-хранитель, который стоит за ней и повелевает ей расти. Значит, понятно, что в таком случае биология невозможна, и ботаники, они все превращаются в ангелологию. Это очень важно, это я забыл сказать. Еще одно условие необходимо для знания науки. Убеждение в том, что мир не является Богом, что мир не божественный. Только в этом случае можно разделить физику и метафизику. Только в этом случае физиология будет отличена от теологии. Если мы исходим убеждение от того, что космос не является телом божества, что космос и божество не одно и то же. Почему это убеждение важно? Напоминаю вам уже приводимое мной суждение Галилея. Эксперимент – это испанские сапоги, в которые я зажимаю предмет, чтобы заставить ее дать нужный мне ответ. Скажите, пожалуйста, если я считаю, что природа – это тело Божества, подобное телу Христу, могу ли я с ним так позволить себе прощаться? Понимаете, научная картина мира родилась тогда, когда появились научные методы исследования. Это очень важно заметить. Не тогда, когда люди принялись изучать мир, когда появились осознанные методы исследования. Первые два таких метода – это метод экспериментирования и метод математического моделирования. Так вот, метод экспериментирования – не мог быть приложим к миру, который сознательно считается божественным. Ну скажите, пожалуйста, сочтете ли вы нормально, не христианина, скажем так, представьте на месте христианина, если вы решили проверить, действительно ли при на литургии совершается таинство при осуществлении хлеба и вина в тело и кровь Христа. Вы берете кусочек причастия, относите в лабораторию, и начинаете там исследовать, что это такое, как там. Христианин это немыслимо. И когда, например, недавно, несколько лет назад, в газетах появились сообщения о том, что католическая церковь предоставила возможность ученым реконструировать внешность святителя Николая Чудотворца, по методу Герасимова, да, вот череп есть, при мощи восстановлен. В общем, казалось, что очень похож на икону, православную икону, очень похож на историческую историю. Вот. Но все равно, вы знаете, когда я читал эти сообщения, все равно какое-то ощущение дискомфорта возникало. Как вот католики, нехорошие какие они люди, как вот можно так с святыми обращаться. Или вспомните, когда, даже до сих пор, это как бы, до конца не ежи, даже у католиков, почему, скажем, католическая церковь противится продолжению наследия Туринской плащаницы. Но одна из причин, опять же, именно в этом. Это сакральное вещество, сакральный предмет, и разрезать его, и отдать на чисто профанные исследования, причем на те эксперименты, которые заведомо разрушают эту ткань. Я метод исследования предлагаю именно разрушение ткани. Конечно, фрагментов ткани, которые смотрятся. Понятно, как бы такая инерция религиозного чувства, которая не допускает профанации святых. И сами понимаете, если мы стоим на позициях язычества, скажем, на позициях джайнизма, и считаем, что все полно, стоим на позициях анимизма, все одушевлено, все является живым, любая былинка, тростинка, там, даже там, муравья ты не имеешь права случайно раздавить. Я напомню, что был такой интересный метод миссионерской мистической работы, такому буддисту или джайнисту, джайну, пробовали убедить его, может быть, менее скрупулезно относиться к своим ритуалам, предлагали сделать такую вещь. Ему давали стакан воды, выпей, пожалуйста. Он берет тряпочку. И эту воду приливает стакан через тряпочку, чтобы там какие-то личиночки, там какие-то бутыльки, грязно же, конечно, из реки. Икриночки, чтобы они, соответственно, не прошли. Потому что ему ничего живого кушать нельзя. И вот этот стаканчик. Говорит, выдай половину, Давайте давай сюда пойдем, бери сюда. На микроскоп, бери капли, капаем сюда, смотри. Ты видишь, сколько там живых существ? Сколько ты душ будет выписать? Вот, конечно же, бедному душ вот этого плохо становится. Так только в мире монистическом, который предлагает глубинную целостность Вселенной и единство, соответственно, его закона, возможность крайней религии. Дальше. Этот монистический мир не должен пониматься пантеистическим. То есть мир должен восприниматься как нечто отличное от божества. В-третьих, Бог должен пониматься как существо любящее и потому верное. Любящее и потому верное. Бог по своей любви создал мир и по своей любви хранит верность тем законам, которые он вложил в этот мир. И более того, человек, Бог по своей любви создал человека таким, что человек может этот мир познавать. Напомню вам размышления Декарта, когда ему нужно выйти из ловушки солипсизма и попробовать... Так, ну, про Декарта надо рассказывать? Философы, прошу прощения за то, что известные вам вещи рассказываю. Декарт пришел к своей философской системе в очень странных обстоятельствах. Это было время франко-испанской войны. Вот однажды рота, которой командовал капитан Декарт, Декартезиус, занимает деревушку, сожженную после боя. Надо заметить, что деревушка находилась в Голландии. Тогда была странная география в Европе, что Испания с Францией воевали в Голландии. Деревня сожжена. На дворе глубокая осень. Холодно. Надо где-то ночевать. А домов нет. Но что осталось от домов? Остались печи. Громадные печи, которые горячие, хранят тепло, потому что они только что после пожара. И вот в одну из таких печей залезает капитан Декарт. Солдат оставляет снаружи, естественно. Вот залезает в эту печку, закрывает заслонку, чтобы не удувало тепло, и остается там на ночь. Вот, поймите, где он оказался. На языке современной психиатрии это называется судака. То есть ни света, ни звука, никаких физических ощущений. Нормальная температура, ни жарко, ни холодно, ни ветра, ничего. Полное отключение сенсорных способностей человека, обычных шести чувств. Понимаете, я не знаю, чем бы начал заниматься в такой ситуации офицер советской армии. Но Декарт занялся философией. Он начал смотреть вот о чем. Вот если мои чувства мне сейчас говорят о том, что просто ничего не говорят. Полное отсутствие информации. Означает ли это, что мира на самом деле не существует? Вот мои чувства мне говорят, что ничего нет, кроме его сознания. Декарт, человек философски грамотный, начинает вспоминать, что действительно еще античные философы много говорили о том, что наши чувства обманывают нас. Если мы не можем им доверять, то как мы вообще можем познавать мир? Может быть, все то, что мне эти чувства сообщали вчера, есть некий обман. Вот сейчас же они меня обманывают, они говорят, что ничего нет. А может быть, и тогда, когда они говорили, что что-то есть, они обманывали меня. Как мне выяснить? И вот Декарт идет путем радикального сомнения. И доходит до некой последней единицы, в которой сомневаться даже нельзя. Это знаменитая когнито эрго сум. Я мыслю, следовательно, я существую. Да, я сомневаюсь во всем, но это потому, что это сомнение есть, оно уже есть. А поскольку не может быть мысли без субъекта мысли, то поэтому, раз это сомнение во мне есть, я сомневаюсь, значит, я-то существую. Хорошо, значит, я существую, но этого мало. Как мне дальше выйти из темницы своего «я»? Надо исследовать содержание своего сознания. В моем сознании есть дано, помимо самоощущения, дана еще одна фундаментальная идея – идея бытия. Вот так. То, что существует в сознании, это только идея. Но вот одна из этих идей заведомо не может быть ложной. Это идея бытия. Почему? Потому что сказать «бытия не существует», значит сказать противоречие. Значит, поэтому бытие существует. Но Декарт ведь не материалист. Он человек философски образованный. И поэтому он понимает, что слово «бытие» надо с большой буквы писать. И если формула «бытия не существует» является противоречием, то тем более формула абсолютного «бытия не существует» является противоречием просто вот сугубо. И дальше Декарт выстраивает то, что называется онтологическим доказательством бытия Бога. Вкратце поясню. Онтологическим доказательством, вопреки Канту, который очень неумно критиковал это доказательство. Онтологический аргумент стоит в следующем. Когда мы от существования идей о некой вещи заключаем к существованию самой вещи. Вот это можно делать. Не в случае со статальными кантовскими, нет. Эта процедура допустима только в трех случаях. Когда речь идет обо мне самом, о бытии и о Боге. Вот только в трех этих случаях сказать «я не существую» — это абсурд, «бытие не существует» — абсурд, «абсурдное бытие не существует» — тоже абсурд. Итак, Кант проводит онтологическое доказательство, которое не он изобретает. Оно было уже у Платона, оно дважды формулируется в «Энеадах» Платина, потом уже у Анселя Кантерберийского и так далее проходит через всю средневековую философию. Значит, из идеи об абсолютном бытии, абсолютное бытие, бытие, обладающее полнотой совершенства, полнотой бытийности, к числу совершенств относится способность существовать, и поэтому, если абсолют есть совокупное совершенство, он должен обладать совершенством бытия. Он должен быть. Значит, Декарт приходит к тому, что к идее Бога, к тому, что Бог существует. И вот именно это дальше помогает ему вырваться за рамки субъективного идеализма. Следующий ход мысли Декарта такого. Но поскольку Бог есть любовь, заметьте, вот здесь Декарт делает логический перевод. Вот здесь самое логически уязвимое место его философской системы. То, что Декарт из идеи Бога выводит то, что Бог есть любовь. Это мы можем назвать христианским пережитком, предрассудком. Все-таки чисто историко-философский, да, конечно. Но Декарт делает здесь этот прыжок, а вот дальнейшее абсолютно логично. Вновь логично. Если Бог есть любовь, то в таком случае Бог не мог создать нас таким, чтобы мы постоянно заблуждались. И раз мы и наши органы чувств созданы любящим Творцом, значит, мы созданы такими, что мы в состоянии познавать внешнее. Вот таким образом, через евангельский догмат о том, что Бог есть любовь, Декарт подходит к идее о том, что мир познаваем, и открывает двери для рождения новой европейской научной картины, исходящей из убеждения в познаваемости. Все эти необходимые аксиомы, которые предшествуют рождению научной картины мира, они осознавались в христианстве. Подчеркиваю, не накапливались, они рефлектировались, осознавались, входили вплоть повседневного мышления. Что мы с вами знаем из Евангелия, притчу, которую не только евангельской, конечно, можно назвать, притчу о закваске. Царство Божие подобно закваске, как дрожжам, который бросается в тесто. Поймите, ведь тесто после этого не взлетает с первой космической скоростью сразу по потолку. Оно постепенно всходит. И вот поэтому история христианского человечества – это история всхода этой закваски. Для примера, христианская живопись появилась только через 1000 лет после Евангелия. То есть первые христианские, именно живопись появилась уже в 1 веке, в конце 1 века. Но эта живопись нашла свой язык только через 1000 лет. Потому что христианские рисунки, фрески, иконы, гравюры, не гравюры, а собственно, книжные иллюстрации первых веков, вплоть до 9 века, они все исполняются в традиции техники античной живописи, позднеантичной. А вот язык иконы, самостоятельный художественный язык, вырабатывается спустя 1000 лет. То же самое можно сказать о языке богословской мысли. Язык богословской мысли вырабатывается только, пожалуй, к 5-6 веку. Язык аскетики вырабатывается в это же время. Монашество возникает не с первого же времени, а позднее. Можно сказать, что мы до сих пор так и не стали свидетелями рождения христианской политики. Это отдельные удачи были, отдельные люди, правители. Какие-то периоды своей жизни пробовали действовать христианство. Но в целом, на государственном уровне до сих пор не вышли из мира Ветхого Завета, в лучшем случае. Вот то же самое касается и мира философии. Существуют христиане-философы, но не существует христианской философии до сих пор. 2000 лет уже прошло, но христианской философии еще нет. В том смысле, что нет такой системы философской, которая можно было сказать, вот она христианская от начала до конца. А отдельные философы, которые пробовали те или иные проблемы разрабатывать с философской техникой, при этом были христианами, да, таких людей было множество. Вот точно так же и в мир естественно-научных представлений евангельская закваска начала проникать к 16 веку. Ну, в заключение к теме, я все-таки, наверное, об этом уже говорил. Сейчас я спрошу. Помните, я пройду в начале лекции фразу о том, что социальный заказ на создание научной картины мира поступил не от купцов и банкиров, а от церкви. Mm-hmm. Эта фраза была. А в прошлом смысле я пояснял, в чем интерес церкви. Интересно, но я вкратце напомню тезис, я думаю, что говорил об этом. Интерес церкви здесь состоял в том, чтобы изгнать духов из мира природы. То есть церкви нужна была механистическая картина мира для борьбы с пережитками язычества. Природа не терпит пустоты, такого рода вещи. О боли мы с вами говорили. И еще один был интерес у церкви, боль его прямо обоснована. Дело в том, что, помните, наука рождается там, где появляется метод. Слово метод что означает? Греческое слово. Методос. Вера это обычно так, по смыслу так мысли. А там, где мы встречаем слово путь, там, сами понимаете, без дау не обойтись. Ну дау в каком смысле? Что путь не просто там то, чем занимается строитель окружной дороги московской, нет. А путь как путь жизни, путь спасения. И поэтому там, где ищут о методе, о пути, значит, там, естественно, стал вопрос о некой лестнице, пути духовного восхождения. Вот Боль поясняет так, зачем полезна наука, объясняя какую властям, парламенту английскому, зачем необходимо поддерживать научные работы. Поясняет так, если юнош будет заниматься научной работой, он будет дисциплинировать свой ум, свои чувства, все наблюдения, и тогда он не будет делать вторые. То есть, понимаете, путь научной дисциплины учит воздержание от страстей, отличать главное от случайного, отметать пристрастие, с одной стороны. С другой, исследуя разумность твоей, он будет постигать премудрость отца, и тем самым будет еще более религиозным. Это были два основных аргумента, с помощью которых научное сообщество в теократической культуре Новой Европы 16 веков отвоевало свою нишу. Не в смысле, отвоевало, может быть, не то слово, а нашло способ сосуществования и сотрудничества с теократическими режимами постреформационной Европы. Ну, я думаю, что ситуация сегодня вполне похожа. пару лет назад в «Вопросах философии» была опубликована, по сути, уже посмертная статья Налимова. Это один из самых интересных и известных проповедников оккультизма в российской культуре. Еще в советские времена он начал, если помните книгу «Вероятностная модель языка» и так далее. И вот в этой своей посмертной статье Налимов пишет, что все готово к тому, что космический разум явит себя на Землю, но для того, чтобы это было сделано, необходимо преодолеть наследие а. догматического христианства, б. слишком логицизированной науки. Я вот благодарен ему за это замечательное объединение. Наконец-то нашелся автор, который честно сказал. Правда, Блаватская давно уже об этом говорила, что ей мешают, с одной стороны, попы, с другой – ученые. Потому что и те, и другие требуют каких-то аргументов, там, объяснений и так далее. Она просто, я так, Махатма сказала. Книгу «Станция Дзян» я прочитал. А больше никто не читал, ну что ж ты видел. Мне духи ее показали. Вы знаете, что Блаватская утверждала, что ей духи приносили рукописи из сожженной Александрийской библиотеки. Реализовывались энергоинформационные поля тех рукописей на современном уровне и давали ей почитать. Понимаешь, ничего, ни христиане, ни ученые как бы, к этим реконструкциям древних рукописей не относились с особым доверием. Поэтому у религии и науки сегодня есть все основания для дружбы. По принципу, нам есть против кого дружить. Конечно, нужно дружить против оккультизма. Правда, здесь надо заметить, что очень важно, чтобы в этой дружбе каждый оставался на своей жилой площади. Коммуналку создавать не надо. Вот, если вы с соседом подружились, это не означает, что вам нужно общий самому все завозить. Вот, это будет верный повод конфликта. Поэтому лучше пусть останутся раздельный вход, отдельные комнаты. И... Потому что сегодня сплошь и рядом видишь, когда человек, почувствовав себе какое-то религиозное призвание, какой-нибудь ученый, он начинает думать, что он вот-вот сейчас докажет истинность христианства с помощью какого-нибудь эксперимента. То там веяние Святого Духа затронет себя, поймает. То математическую форму Троицы составит, то еще что-нибудь. Поэтому здесь стоит помнить дивный совет из древнего патриарха. Если ты видишь новоначального монаха, юношу, который живьем собирается залезть на небо, подойди к нему, дверь на руза. Это очень важно помнить сегодня в отношении к неофитам и к науке. Вы не слишком торопились. У вас все-таки было какое-то выражение или вопрос?
Генетика не доказывает существование Бога?
Нет.
Ну как можно создать ДНК по методам перемешивания папы?
Понимаете, мы на прошлой лекции об этом совершенно говорили. То, что могут доказать, любые доказательства, так называемые, теории, будь то философство, естественно, научное, это доказательство того, что мир не объясним из самого себя. Что мир нуждается в некое предположении, некой разумной первопричины. Но имеем ли мы достаточно оснований, чтобы эту разумную первопричину назвать именно словом Бог?
Другой вопрос.
Поэтому я и говорю, что как богослов, но вопрос доказывает, что
Бог. Определенный уровень понимания вещей. Вот поэтому на этом уровне мы, значит, можем ее объяснить, понять.
Поскольку я вновь говорю, поскольку я богослов, то поэтому я говорю, что это на самом деле. Сказать твердое «да» здесь нельзя. А может быть доказательство того, что какой-нибудь там архангел пятой степени посвящения создавал эти ДНК. Но я напомню, скажем, гностический миф. У гностиков есть такой миф, что человек был создан целым синедрионом. Вот я сейчас не буду спросить, если любые словосочетания давать, это все равно на самом деле. То есть поясняется вот в этих гимнах, что, скажем, нос создал там какой-нибудь там ангел по имени Пирбалшир, понимаете, там. Левое ухо создал архангел по имени, вот еще какой-нибудь придумать, там правое, еще какие-нибудь ужасные совершенно имена такие, абракадабрические, там вот. Ну зачем это было у гностики? Чтобы человек, понимая, что смотри, твое тело создано вот такими ужасными демонами, по сути, чтобы ты не ценил свое тело. Пойми, твоя душа заключена в темницу, каждый из кирпичиков, из которой создан какой-то ужасный тварью совершенно ужасным демоном. И поэтому убегай из этого тела. Если мы скажем, что действительно там вот генетика нам говорит, что действительно устройство живой клетки, устройство ДНК, устройство нашего организма настолько сложно, соразмерно, разумно, что мы не можем допустить здесь случайности. Замечательно, хорошо. Вот здесь подойдет гностик и скажет правильно, это и будет тот самый вероброшение. Здесь не очевидно, что есть не Бог за этим предстоит. Поэтому здесь и нужно вот некое здесь согласие, где каждый понимает, что он говорит. Ученые говорят, мы подошли к пределу своей компетентности. Мы поняли, что то, что мы исследуем, не может быть вполне изъяснено теми методами, которыми мы работаем. Что за этим стоит нечто, что типа, пожалуй, мы назовем разумом. А что это за разум? Можно ли его познать иначе, кроме как через исследование структур ДНК, в которых он оставил отпечаток своего присутствия? Это скажите вы нам, философ, скажите вы нам, богослов. И вот тогда этот разговор будет корректен.
Что это за
разум? Я не сомневаюсь.
Значит, стало быть, это от Бога.
От Кришны. Кришна прекрасен. Он 100 тысяч пастушек обслужил за один день.
Он
себе
убедал Бога. Поэтому что вообще? Чисто информационный
абсурд. С точки не кришнаитов, Кришна не увидал себе Бога. Он был Бог, который казался человеком. Это не человек, который себя основал в качестве Бога. Кришнаизм этого не попадет. Индуизм попадет, это другое дело. Кришнаизм совершенно другая традиция. И здесь, конечно, я хотел все-таки эту тему продолжить. Понимаете, действительно, наука возможна только в том случае, если она предполагает реальное существование рациональной структуры Вселенной. То есть то, чем занимается ученый, он никогда не исследует материю. Ученый всегда исследует мир идей, законов, математических соответствий, формул и так далее. Значит, поэтому наука возможна только если человек убежден, что за материальным миром стоит мир идей. Это вывод, к которому пришел Эйнштейн в конце своей жизни, когда сказал, что в наше время быть подлинным ученым может быть глубоко верующий человек. Но опять же, надо заметить, Эйнштейн не был христианином, и он даже, в общем-то, трудно сказать, был ли он иудаист, был ли он иудеем. Конечно же, Бог Эйнштейна – это не Бог Ветхого Завета, не личность. Это некое пантеистическое, конечно же, существо, скорее, некий, даже, трудно сказать, разум. Это тот же вывод, к которому пришел Гейзенберг, когда говорил о том, что сейчас мы, безусловно, согласны с Платоном. С Платоном более, чем с Демокритом. Что все-таки основу мироздания представляют отнюдь не атомы, а именно идеи. Но дальше многие вопросы. Когда ученый доходит до этого уровня идей и философски грамотно понимает, с чем он встретился, что это уже не просто плод его разума, а он встретился с разумом, который лежит у истоков мироздания и у истоков его собственной биографии, вот дальше возникает вопрос. Этот разум все-таки является Богом или нет? Мое глубокое убеждение – нет, это не Бог. То, с чем встречается ученый, будь то физик, генетик, биолог, химик, астрофизик, они так встречаются не с Богом. Они встречаются с тем миром, который на языке православного богословия называется мир тварных логосов. Мир тварных логосов. Тварный духовный свет. И вот поэтому очень многие ученые сразу впадают в ошибку. Говорят, вот мы именно Бога-то и нашли. Вот это уже будет абсурд. То, о чем я сегодня рассказывал, в значительной части можно прочитать в моей книге «Традиция догмат обряд». Там есть приложение «Церковные традиции и рождение научной традиции» и «Рождение науки». Вот. И, во-вторых, а первую часть, как в предыдущей лекции, либо в журнале «Вопросы философии» номер 7 за 92 год, либо в моей книжечке, которая вошла в состав альманаха «Иное». Пятитомник, да, вот «Иное», я раз еще нашел, встречу нашу. Ну, кажется, он тоже распорт. Проще вопрос философии. Традиция. Традиция догмат обряд. В 1994 году. То есть, ну, она уже прошла, то есть ее нигде купить нельзя, но только если в библиотеках можете купить. И у меня на этот раз под рукой одна ссылка, которая все-таки здесь важна. Посмотрите, статья Шрейдера, да, Юрий Анатольевич, называется «Галилей и Римо-католическая церковь». Статья, приполненная в «Вестнике истории и естествознания и техники». «Вестник истории и естествознания и техники», 93-й год, номер 1. что если я прошу ответ ребенка Галилею, я помните, беру какой приговор инквизиции Галилею вынесла. Как раз в этой статье это подробно объясняется.
Предлагаем с вами говорить о том, что означает феномен веры. Я думаю, один из аспектов вот наших размышлений о христианском понимании свободы, надо будет коснуться и этого феномена. Для человека, который со стороны смотрит на жизнь церкви, кажется, что вера – это ущербное знание. Верит там, где не хватает аргументов, верит там, где недостаточно информации. Однако это не вполне корректная точка зрения. Дело в том, что вера не есть антипод знания. Вера есть определенный способ обращения с знанием. И поэтому можно сказать так, что когда вера достигает полноты знания, полноты видения, то вера превращается не в знание, вера превращается в любовь. То есть это очень важно понять, что веру превосходит не знание, вера превосходима любовью. В чем здесь дело? Дело в том, что в жизни человека наличествует довольно много всевозможной информации, всевозможных, скажем так, обрывочков знаний, которые не вызывают во мне никакой реакции. Это знание, которое ценностно-нейтрально. Оно аксиологически никак не окрашено, и поэтому оно смысла в себе не несет. Информацию несет, а смысла нет. И вот такого рода информация, она приходит ко мне и уходит, не вызывая, не оказывая никакого влияния на мою жизнь. Что называется, в одно ухо улетело, в другое вылетело. Другое дело, если эта информация оказывается для меня ценностно значимой, в таком случае она попадает в аксиологическое пространство моей жизни, и она, эта информация, начинает сама, какую-то свою траекторию прокладывает там в зависимости от полюсов притяжения в моей системе ценностей, и сама эта информация, в свою очередь, оказывает влияние на мое поведение. Ну, для примера. Представим себе, что сижу я у телевизора, никого не трогаю, смотрю новости, и вдруг мне диктор сообщает, что сегодня вечером решающий матч «Спартака» в каком-то там кубке. Понимаете, ну, предположим, что я совершенно к этой информации равнодушен, совершенно меня не интересует футбол. Ну, предположим. Что такое? Ну, нельзя же великим постом врать, ну. Недели две назад был замечательный эпизод. Ну, каждый день назад. Был Всемирный Русский Собор, посвященный теме как раз вот веры и знания, веры и науки. И меня пригласили там сделать доклад. А я этим делом воспользовался в корыстных целях, и нужно было мне от митрополита Кирилла получить резолюцию на одной моей бумажке. Я впервые к нему подхожу с бумажкой, говорю: «Владыка, вот надо подписать эту резолюцию вашу». Он смотрит, соглашается, ставит резолюцию. Вот, надо поставить в конце резолюции подпись. Он начинает думать, какое же число это сегодня. Дело происходило 18 числа. А он ставит 17. Пишет, я говорю: «Нет, Владыка, сегодня 18. Спартак же у Аякса уже выиграл». Владыка кладет ручку. Долго на меня смотрит. Затем хлопает меня по плечу и говорит: «Отец Андрей, вот за это тебя я люблю». Ну ладно. Так вот, предположим, что на самом деле совершенно меня это не интересует. И вот диктор нагрузку к политическим новостям сообщает мне о том, что сегодня еще «Спартак» вечером будет играть. А для меня это, ну что, ну будет играть и будет играть, у меня свои дела. Поэтому эта информация в одно ухо улетела, в другое вылетела, и никакого влияния на мою жизнь не оказала. Другое дело, если я фанат, если я верю в победу «Спартака» и вообще правое дело нашего красно-белого, да, в таком случае вдруг, вот понимаете, эта информация в меня влетает, и я думаю: «Господи, какой же я идиот, как я мог такое забыть вообще?» Ну и дальше, понятное дело, что я бросаюсь к телефону, звоню: «Маша, прости, я обещал с тобой сегодня свиданку устроить, не получится, я с Таней сегодня буду целоваться». Звоню: «Таня, Таня, прости, я обещал, у тебя свидание сегодня будет со мной, не могу, я к Маше пойду сегодня». А сам на стадионе болеть, болеть, болеть. Вот это вот, когда это знание оказывается больше, чем информация, когда оно сопровождается некой смысловой оценкой. Итак, что такое вера? С точки зрения чистой психологии. Вера – это личностная реакция человека на появившуюся у него информацию, на имеющееся у него знание. Человек знает много такого, на что он не считает нужным реагировать. Актом веры человек – это периферийное знание, нейтральное знание, перетягивает усилием воли, перетягивает его в акте веры с периферии своего сознания в центр своей жизни. Вот сегодня ведь на самом деле людей, которые, попробуйте мне найти где-нибудь, даже здесь в МГУ человека, который честно сказал бы, что он ни в кого Бога не верит, а вообще он убежден низший атеист. Таких людей крайне мало. Вот, начинаешь с человеком беседовать, да, ну конечно, что-то такое есть, там, ну конечно, в Бога я не верю, но через полчаса разговора выясняется, что биоэнергоинформационное поле Вселенной, конечно же, каждый вечер с ним разговаривает. Да. Значит, поэтому вопрос в другом. Огромное число людей признают, как бы, не то, что соглашаются с наличием Бога, но это знание никак не влияет на их образ жизни. Вот однажды, лет 6 назад это было, пригласили меня читать лекции в Тбилиси, в тамошнем университете и в Духовной академии. Как-то вечером организаторы моей поездки обращаются ко мне и говорят: «Отец Андрей, вы знаете, завтра-то лекция в университете у вас после обеда, а утро свободно. Может быть, вы могли бы сходить в русскую школу здесь у нас в Тбилиси?» Понимаете, очевидно, в тот день какое-то было неправильное расположение планет, и у меня был приступ тупости выше обычной. Вот, поэтому я с дуру согласился, не дав себе труда подумать, что такое русская школа в Тбилиси. Когда я туда же вошел, было уже поздно. Оказалось, это азербайджанская школа. То есть все те, для кого грузинский язык не родной, они все ходят в русскую школу. Вот, соответственно, там большая часть класса азербайджанцы, немножко, очевидно, армян, чуть-чуть там татар видно, немножко евреев, ну и немножко русских вроде даже взяли. Кроме того, я так думаю, ну да, а я, то есть мусульманский, по сути дела, класс, а я туда вот в таком вот виде захожу. А харистетикишки я вам буду рассказывать. Как же, еще долго я думаю, что детишки там будут, да. 11 класс мне дали. Понимаешь, что такое 11 класс на Кавказе? Сидят такие здоровые дяди с бородами, там у каждого в портфеле по Калашникову лежит. Вот. А я, детишки, про Евангелие, любовь к ближнему вам сейчас буду рассказывать. Вот. Вот зашел я на них, посмотрел, они на меня посмотрели. Ну, в общем, взаимная симпатия почему-то не возникла. Дальше я вспомнил такой известный принцип, как, что называется, наша русская Карнеги. Если ты хочешь завести, как бы, подружиться с пацаном, надо что с ним сделать? Подраться, да? Лучший способ познакомиться. Хочет мальчик познакомиться с девочкой, дерни ее за косичку, вот будет повод для знакомства. Вот я здесь точно так же решил, что... Давайте, ладно, подерусь я с вами, а там посмотрим, может быть, подружимся. Вот смотри, посмотрел я на них неласково и спросил: ну что, вы себя людьми считаете? Они почему-то считают. Я им говорю: а я нет, не думаю, что вы люди. Они подумали, обидеться или нет, решили обидеться. Спрашивают, почему. Я им говорю: ну сейчас с вами тестирование проведем небольшое, и все. Очень простенький вопрос я вам задам, чтобы выяснить, вы люди или нет. Но чтобы мой вопрос был понятен, небольшое отступление еще более далекое, уже легендарное прошлое. Просто, когда я был подростком, еще в 70-е годы, то несколько лет моей жизни прошли в Праге. И вот в клубе при нашем посольстве показывали американские триллеры всевозможные. То есть те фильмы, которые не показывали ни в Советском Союзе, ни в Чехии социалистической, мы показывали вот в клубе при посольстве нашем. Всякие там «Челюсти», «Кинг-Конг» и прочие триллеры 70-х годов. Ну и на эти фильмы приходили не только наши дипломаты, но приходили и дипломаты из наших посольств наших товарищей по несчастью, из стран соцлагеря. То есть там вьетнамцы, монголы, кубинцы, румыны, венгры, поляки. Вот они тоже приходили на эти чудовища посмотреть. А вот однажды объявлен был очередной триллер, но вдруг в последний момент уже кому-то пришла в голову мысль о том, что вообще, слушайте, что ж мы не сообразили, сегодня какой-то красный день календаря. Ну, не советского календаря, красная дата советского календаря у нас у всех в крови были, а местного чешского, какой-то революционный праздник, какой-то ихний вождь родился, или там кого-то у них арестовали, напротив, освободили, там, демонстрация, восстание и так далее. И очень как-то получается нехорошо. То есть вот вроде красный день наших товарищей по интернационалу здесь, а в то же время мы показываем фильм потенциального противника в нашем посольстве. Нехорошо. Надо бы отменить. Но, понимаете, просто отменить нельзя, потому что если, опять же, это был просто... клуб в посольстве, только для своих, спокойно отменили. А здесь иностранцы приходят, хоть они дипломаты и наши, но все-таки не совсем. Знаете, те же там вьетнамцы, монголы, румыны и прочее. И поэтому было найдено такое мудрое решение. фильмы. Билеты были раскуплены, конечно, объявление висело об американском фильме. Зал полный. И вот перед самым началом фильма вдруг выходит на сцену какой-то очередной советник посольства, вот, он же секретарь Полткова, и говорит: так, товарищи, мы рады вас видеть у нас в гостях сегодня. Только вы знаете что? Вот у нас сегодня день необычный. Мы обычно привозим вам, показываем один фильм, а сегодня у нас в запасе есть два фильма. Один американский, другой наш советский. Товарищи, давайте с вами демократически решим, какой фильм мы будем смотреть. Так, товарищи, прошу вас, кто против показа советского фильма? Поднимите руку. Голосование было единогласно. Вот вспомнив этот первый свой опыт политики, я с тех пор на всю жизнь понял, что на любом референдуме главное правильно поставить вопрос. Вот спрашиваю этих детишек в так называемой русской школе Тбилиси. Так, скажите, пожалуйста, кто из вас считает, что Бога нет? Тишина. После этого, слегка насилую формальную логику, на то она и формальная, чтобы ее надо насиловать. Вот, я говорю: значит, все согласны, что Бог есть? Ну, вроде уже как-то вот далеко отступать уже нельзя, куда-то не зашли, так начинает какой-то ропот по классу идти, вроде да, согласны. Хорошо, говорит, а третий вопрос. Скажите, пожалуйста, у кого из вас в жизни была ситуация, когда ты хотел совершить гадость, но остановился, потому что вспомнил, что Бог, как бы его ни звали, Аллах, Иегова, Христос, что Бог этого не верил? В зале опять тишина. Я говорю: слушайте, и вы после этого считаете, что вы гомо-сапиенс? Вы еще как говорите? Это разумное поведение, знать, что есть Бог, что Он дает заповеди, и при этом эти заповеди не соблюдать. Это разумно или нет? Говорит: нет, не разумно. Ну какие же вы гомо-сапиенс? Они согласились, что никакие. Вот после этого у нас уже очень хороший разговор пошел. Те азербайджанцы оказались замечательными ребятами, замечательными. Очень хорошее получилось общение. Итак, вера – это тот акт, то действие человека, которым человек разрешает своим убеждениям, своему знанию повлиять на свою жизнь. Вот очевидно, число людей, которые способны к такому поведению, вообще говоря, не очень велико. Вот смотрите. В Евангелии, помните, есть притча о талантах. Вот одному человеку дается 10 талантов, другому там 5, 3, 1. Вот есть люди, которые имеют талант веры, талант религиозности. Есть люди бесталантные. Помните, как Иван Бунин о Льве Толстом говорил? Вот все ругают Льва Толстого, но как же это люди не понимают, что Лев Толстой не виноват? Он не виноват, просто у него нет органа, которому верят. Вот есть люди, у которых нет органа, которому верят, причем почти что от рождения. Есть люди религиозно одаренные. И число этих людей, похоже, вообще не зависит от социального и конфессионального климата в стране. Ну, скажем, в советские годы, когда социологи проводили исследования религиозности нашего населения, выяснялось, что от 8 до 12% населения Советского Союза заявляли о своей религиозности. Понимаете, в те годы публично заявить переписчику или там социологу, что да, я верующий, это что-то значило. Это был некий поступок. Затем, скажем, сегодня во Франции проводятся социологические исследования. Ну, конечно, там 80% французов заявляют, что они католики. Но спрашивают конкретно: скажите, а вы на исповедь ходите, вы причащаетесь, исповедуетесь? Ну, 17% французов исповедуются и причащаются. В лютеранской Финляндии проводят аналогичный опрос. 90% финнов заявляют, что они христиане-лютеране. Спрашивают конкретно: скажите, а вы дома сами Евангелие читаете? 9% финнов читают Евангелие дома самостоятельно. Вот близость этих цифр, вот, ну, я говорю, понуждает меня предположить, что число людей, обладающих религиозным талантом, это порядка 10-15%. И количество этих людей не зависит от того, какой политический режим на дворе или какая конфессия присуща данному обществу. Эти вот 10-15% людей – это есть те, кто разрешают своим убеждениям влиять на свою жизнь. Остальные 85% согласны считать своей верой то, что им скажет авторитет. Кто будет этим авторитетом, конечно, зависит от разных уже эпох. Это может быть император, князь, может быть, какая-нибудь модная примадонна, спортсмен. Вот, но как бы, вот то, что вот авторитет скажет, остальные говорят: хорошо. Моим убеждением, я согласен считать своим убеждением то, что вы мне сказали. Причем больше я хотел бы, чтобы вы это заметили. Религиозная одаренность человека не обязательно сопрягается с одаренностью его в других областях. В частности, в нравственной области. Может быть, человек, одаренный нравственным, совестным инстинктом, совестным талантом и совершенно безрелигиозным. Мы таких людей знаем. Может быть, обратная вещь. Может быть, человек очень ярко одаренный в религиозной сфере, но с достаточно атрофированным или рудиментарным нравственным чувством. Вот это сочетание, такое сочетание одаренности в области религиозной и бездарности в области нравственной, оно, очевидно, и порождает феномен инквизиции. Если человек сочетает оба таланта, религиозной одаренности и нравственной, получается святой. Если человек сочетает с этим еще и третий талант, талант эстетический, получается Андрей Рублев. Но это совсем нет. Итак, вера есть, вновь подчеркиваю, волевое отношение к тому знанию, которое есть у человека. Вторая особенность веры. Да, и именно поэтому, поймите, очень важно заметить. Ведь христианство поэтому и не требует, по большому счету, знания о Боге. Понимаете, вот есть разные вещи, знать Бога, знать о Боге. Вот не надо думать, что верить значит признавать существование. Потому что очень часто считают, что стать христианином значит признать существование Христа, существование Троицы и признать воскресение Христова. Ну, признать это признаешь, а что с толку с того? Ну, представьте себе, что некий молодой человек ухаживает за девушкой, и вот что он только не делает, чтобы расположить ее сердце к себе. В конце концов, однажды он слышит, ну хорошо, ладно, ты убедил меня, так и быть, я признаю, что ты существуешь. Понимаете, ну разве этого он от девушки ожидал? Что-то гораздо больше. Ты считаешь, вот, как бы, понятный язык мистики, где жених — это Христос, невеста — это душа человеческая. Вот об этом говорит песня. Соответственно, здесь совершенно мало какой-то веры. Здесь необходимо нечто большее — любовь. А веру, так и беса веру им и трепещут. Польза она какая. Значит, поэтому очень важно, чтобы человек как-то вот личностно был связан с этим знанием о Боге. Личностно реагировал. Вторая особенность веры. Вера есть, конечно же, верность. Верность чему? Дело в том, что человеческая жизнь, она вполне полосата. Еще полосата не только в год тигра, она вообще полосата. И бывают состояния вот такой духовной приподнятости, а бывают ситуации, которые на языке церковном называются окамененного нечувствия, полоса окамененного нечувствия. Когда человек оскотинивается, оживотивается. И когда сердце глухо молчит, голова тоже работает в совершенно другой области. И вот как жить в эти периоды, которые могут быть очень длительными, когда религиозный опыт отсутствует в структуре переживаний данного человека? Знаете, это опять издалека кажется, что верующий человек — это человек, который вот по-настоящему верующий человек. Это человек, который всегда живет там в каком-то таком состоянии приподнятости, на грани экстаза. Это неправда. На самом деле, какие-то такие специфически христианские чувства и переживания, они крайне редко даются человеку. А в обычное время сознание, как бы, наполнение его сознания, его эмоциональной жизни совершенно обычно. Вот представим себе, что к вам в 12 часов ночи врывается банда телеоператоров из «Времечка», и они желают взять у вас интервью, блиц-интервью, кому не спится в ночь глухую.